Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели. У нас уже на календаре 22 января 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург. Как всегда, нас принимает гостиница-отель «Индиго» в центре Санкт-Петербурга, улица Чайковского, 18. И, как всегда, в это время программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимаемся поисками истины, ибо только истина делает нас свободными. А к тому же пользуемся лозунгом, девизом просвещения. Иммануил Кант сказал, что надо иметь смелость пользоваться собственным умом. Вот этим будем заниматься. Сегодня у нас три основных темы. Попробуем успеть. Первое – это Трамп указал. 47-й президент, дробь 45-й, Дональд Трамп вступил в должность, и тут же пошла целая череда указов. Мы об этом как раз и поговорим. О первых решениях, о главных акцентах, и что это значит, и как это будет выглядеть. Попробуем спрогнозировать. Вторая тема связана с формированием двух больших, наверное, или нескольких, точнее, даже зон влияния в мире, и это фиксируется заключением соответствующих договоров. Два стратегических соглашения подписаны почти в параллель. Это Иран-Россия и это Армения-Соединенные Штаты. Вот я как раз хотел и говорил название темы. Два мира, два соглашения. Вот такая вот картина. И третья тема, которую мы коснемся, это перемирие в Газе. Надолго ли, и что будет происходить, и что можно ожидать, и какова картина в целом на Ближнем Востоке. Ближний Восток – это вот ближневосточные Балканы, которые постоянно кипят. Итак, давайте сразу начнем с инаугурации президента. Инаугурация прошла, безусловно, по канонам политического театра, и поставленное по всевозможным там законам шоу, с соответствующей речью, с соответствующими гостями, с выступлениями, с принесением присяги вице-президента. Вице-президент приводится к присяге, потом приводится к присяге президент. Президент Соединенных Штатов – это глава государства и глава исполнительной власти. У нас это разные люди. Глава государства – это президент, а исполнительная власть у нас принадлежит правительству. И правительство возглавляет премьер-министр. Он возглавляет исполнительную власть. В Соединенных Штатах исполнительная власть возглавляется президентом. Ты вот такая вот картина. И надо сказать, что, конечно, все вот это действие происходило очень ярко. Дональд Трамп, известный как бы шоумен, умеющий подать себя и подать тему, которую он предлагает. И он провозгласил, что именно с этого момента начинается золотой век Америки. И устраняются все те препятствия, проблемы, которые создала предыдущая администрация. И теперь, как говорится, Америка на всех парах двинется вперед. Ну, можно, конечно, смотреть на эти вещи в какой-то степени скептически, но мы понимаем, что политики очень много значат эмоции, очень много значат ритуалы. И в целом, если посмотреть на политическую жизнь, то это всегда для жителей, для граждан, для избирателей баланс надежд и разочарований. И вот в момент прихода новой власти, новых людей, всегда должен быть сформирован, во-первых, определенный капитал доверия. Потому что в этом смысле и суть выборов не самых лучших найти, так не получается, а найди тех, кому доверяют, поскольку это главный капитал власти, это доверие граждан, готовность следовать и подчиняться. А второе – это действительно надежды, которые заставляют людей двигаться, что-то делать, надеясь на лучшее, и тогда действительно страна идет вперед. Если вот этих надежд нет, потом, конечно, какой-то момент наступает за сверхнадеждами, сверхразочарование, так часто бывает, и после этого происходит определенная смена. Мы можем вспомнить времена прихода к власти Бориса Ельцина, когда там, ну, картина была почти такая же, и, наверное, каждый, кто на улице попытался бы там что-то возрошать, его бы растерзали сторонники президента. И страна действительно встряхнулась, люди пошли делать, заниматься торговлей, создавать бизнесы и как-то считать, что мы сейчас прорвемся. И вот этот вот дух, это стремление, вот это то, что должен уметь лидер вселять в граждан, естественно, всегда есть вопрос о разумности. Тогда можно рассказывать о том, что мы завтра просто тут решим все задачи сразу, и наступит век процветания. Но потом, как говорится, разочарование становится таким же глубоким. Ну и второй момент. Мы вспомним тоже смену президента Ельцина на президента Путина, когда тоже возникло ощущение, ну, наконец-то сейчас мы справимся со всеми теми проблемами, которые не смог решить предыдущий президент. Или создал, кто-то считает предыдущий президент, и вот сейчас все будет по-новому. И начинается движение, какое-то желание, интенсивные действия. В этом, как на самом деле, глубинный, очень важный смысл периодической смены, не обязательно даже политической силы, как это бывает, но как минимум лиц, поскольку даже если одна и та же партия выдвигает разных кандидатов, они продолжают работать, но меняется стилистика, меняются подходы, человек не отвечает за прошлые ошибки, он может в чем-то поступить по-другому. Вот это очень важный механизм, почему полезно периодически проводить эту смену власти. Это в Соединенных Штатах произошло, и сейчас все понимают, что да, там Трамп заявляет великую перестройку и большую реформу. Что-то удастся, что-то не удастся. Но уверенность есть в одном, что у него есть 4 года. Причем, наверное, безоблачные, скорее всего, первые два. Поскольку на промежуточных выборах в Конгресс уже будет сказываться реальная картина срока, а не только обещания. И через 4 года президент будет другой. По Конституции у любого кандидата, независимо там подряд, не подряд, есть только 2 патрона. Возможность 2 раза избраться. Вот он свои 2 патрона использовал, значит, как что называется, все, 3-го патрона не дано. И в американской традиции есть поговорка, что первый срок свой президент работает на следующие выборы, а второй срок президент работает на свое место в истории. И он понимает, что вот этот срок, который он сейчас будет проводить, где он будет работать в Белом доме, это и то, скорее всего, будет то, что останется после него и как его будут вспоминать. И вот начало было взято достаточно резвое. Трамп начал с подписания где-то 42 исполнительных указа там, и 115 кадровых решений. Многие предлагали не спешить, но вот он считает, что надо продемонстрировать, как администрация сразу смогла засучить рукава и броситься вперед. Но для сравнения, Байден подписал 17 исполнительных указов, прокламаций и различных документов, которые вот он в первый день это сделал. Кстати сказать, что одна из позиций, один из первых указов президента, он отменил практически 87 соответствующих указов и решений Байдена, которые бы власти было в компетенции принимать, значит, у президента есть компетенция следующего отменять. Считает, что вот и это наследие, от этого наследия следует отказаться. Но надо посмотреть, какие приоритеты в своих решениях расставил президент Байден, президент Трамп, как бы подписывая свои указы. Здесь мы сейчас поговорим о конкретике, но если говорить в целом, да, есть там достаточно экстравагантные вещи, есть вещи резкие, но с точки зрения линии, это традиционная старая линия республиканской партии. Вот это возвращение республиканской партии, можно сказать, к истокам. Республиканская партия всегда совмещает, с одной стороны, позицию максимальной свободы предпринимательства, и с другой стороны, достаточно традиционный подход к вопросам морали, ценностей, поведения, там, ограничений прав человека, ориентируясь прежде всего на религиозные установки. Вот этот консерватизм с точки зрения того, как должно строиться общество. Это вот наследие, пуританское наследие тех протестантских групп, которые приехали в Америку и создали Соединенные Штаты, где в качестве позиции, которые они представляли отстаивать, это была свобода, нравственность, законность и образование. И слово «нравственность» это означало как раз прямое следование всем тем заветам, которые зафиксированы в священных книгах, в Библии. И вот эта вот традиция сейчас и поддерживается, если мы посмотрим, по всем тем решениям, которые есть. И еще одна традиция, которая, в общем, давно была характерна в первую очередь для республиканской партии, это такой глобальный изоляционизм с точки зрения подхода к миру. Что да, американский континент – это зона сфера Соединенных Штатов, но все, что касается Евразии, это от нас далеко, мы защищены океаном, пускай они там сами разбираются в своих проблемах, но единственное, что это доктрина Монро – не соваться в наше полушарие. Вот два полушария, и каждое полушарие живет своей жизнью, и Соединенные Штаты воспринимали себя как некий лидер, там защитник, а периодически и мессианская идея нести свои там подходы на все западное полушарие. И иногда защита сопровождалась, что называется, установлением американского флага на соответствующей территории. Вот такая вот картина. И вот этот подход сейчас, мы, если мы посмотрим, в значительной степени и исповедует Трамп. Но первая позиция, которая прозвучала, и первый, конечно, пункт этого, все, что связано с миграцией. Его сторонники озабочены больше всего этой темой. Стоит на первом месте для тех, кто голосовал за Трампа. И это, в общем, старшее поколение. И здесь 6 из 10 человек выступают за депортацию всех нелегальных мигрантов. И поэтому сейчас сразу же президент объявил чрезвычайное положение на границах. Поставил задачу защиты границ, контроля за пересечением, особенно южная граница, мексиканская, войскам. Распорядился достроить стену, еще там определенный участок, и по внутренней части отменил практику «поймай и отпусти», когда обнаруживают нелегального мигранта, скажем, но его вопрос еще рассматривается в суде, как бы там делать, тогда его надо отпускать. Сейчас сказали нет, вот пока не принято решение, нельзя находиться на территории. И вообще, вот все те люди, кто хочет получить убежище, двигаясь с южной стороны, а туда двигается через мексиканскую границу, да, колоннами вся Латинская Америка, представители всех стран. Задача такая, чтобы все ожидали этого решения с той стороны, а они стараются ожидать с этой стороны. В целом задача понятная, но совершенно тяжело подъемная, потому что по разным оценкам почти 12 миллионов нелегальных мигрантов, это на общее население 300 с лишним миллионов не так мало. И где-то оценки, что 3/4 этого славного населения там уже проживает больше 10 лет. И когда начинается разговор, давайте выселим их всех, встает тот же вопрос, что и в Европе, и что и у нас. А кто будет делать всю неквалифицированную, малооплачиваемую и непрестижную работу? И я уже говорил, по этому поводу даже был ролик, где один из белых американцев возмущался, что как же так, зачем нам мигранты? Его спросили, а кто вот будет делать все это? Он говорит, ну кто-то же раньше это делал. Потом в кадре появляется пожилой человек с черным цветом кожи, с такой седой, и кивает как бы отрицательно головой, что нет, извините, но мы это уже больше не будем продолжать. Вот это вот та картина, с которой сейчас ему придется столкнуться и заниматься решением этих проблем. Если здесь решение проблемы, да, наверное, притормозить можно, определенную чистку провести, да, но еще раз говорю, вот этот вот экономический пылесос, он все равно тащит иммигрантов, и этот процесс, конечно, будет продолжаться довольно длительное время. Тем более, что Соединенные Штаты, надо сказать, это вообще страна иммигрантов, и здесь будет один из пунктов, по которым будет явно дискуссия, это то, что отменила Франция. Но то, что в Америке записано в Конституции, а не только в законах, это право почвы. Что если человек находится на законных основаниях, и у него рождается ребенок на территории Соединенных Штатов, то тогда он автоматически получает американское гражданство. Эта история, это создание нации на громадных просторах, где было мало людей, и где были заинтересованы в том, чтобы здесь становилось все больше и больше граждан Америки. Поэтому вокруг этого будет тяжелейшая дискуссия и большой спор. Я думаю, что Конституция никуда не дернется. Единственное, станет вот вопрос, как быть с детьми тех мигрантов, которые находятся на территории, скажем, без необходимых документов. Вторая часть большая, безусловно, о которой я уже тоже говорил, экономика и торговля. И здесь подход достаточно простой. Во-первых, Трамп обозначил желание, или, так сказать, указал дорогу, в которую все жаждут движения увидеть избиратели. В Соединенных Штатах после всех ковидных дел и громадного выброса вертолетных денег мощный подъем цен на жилье, и это сильно напрягает избирателя, и поэтому Трамп дал указание правительству сделать все, чтобы цены на жилье уменьшились. Но мы понимаем, что да, это хорошее указание, но реальный рынок движется очень медленно. И вторая позиция, которая тоже очень сильно напрягает американского избирателя, это медицина, которая представляет из себя весьма монополизированную и закрытую сферу, тоже как образование школьное, и любые попытки что-то там сделать наталкиваются на мощнейшее лобби, медицинское и образовательное лобби в Конгрессе, и законодательно пробиваться через это лобби, ну, практически невозможно. По крайней мере, предыдущим президентам эти вещи не удавались, как пройти по этой части. Но посмотрим, как это будет выглядеть. И, ну, есть определенные шаги, которые сделал тоже Трамп. Он отменил все так называемые зеленые реформы. Это традиционная часть повестки социал-демократов в Европе и демократов в Соединенных Штатах, что поскольку это все удорожает товары, да, расходы на защиту природы, на какие-то ограничения использования каких-то процессов, все это сметается в сторону, поскольку сейчас, ну, не самое типа лучшее состояние избирателя. И убирается, например, тоже дополнительные требования, там уже очень жесткие, по бытовой технике, для того, чтобы сделать возможным производство всего дешевле. Но дальше был, конечно, очень большой шум заявлений Трампа, вот это предвыборное заявление, что он введет пошлины на импортные товары. Да, защитит рынок, защитит американские места. Все понимают с первого шага, что это как бы красиво звучит. Но если дальше начинать оценивать последствия, то понятно, что это-то приводит как раз к удорожанию товаров. Раз они конкурируют, значит, они дешевле и лучше по качеству. И это приводит к ответным мерам. И на самом деле начинается просто исчезновение рабочих мест и удорожание жизни. И это очень деликатный вопрос. И тут Трамп все свои обещания установить 10-20% на весь импорт. У него было, да, 25% на безобразную Канаду и Мексику, которые гонят мигрантов и откуда поступают наркотики. И он сказал, ну, китайские товары вообще 60% мы установим пошлину. Но этих решений не принято. Сказано, что они будут еще раз рассматриваться, и 1 февраля у меня есть возможность это сделать. Но понятно, что вот эти такие совершенно радикальные экстремистские подходы, которые на самом деле приятно звучат для выборов, но неприятно для экономики, они будут постепенно, наверное, отодвигаться шаг за шагом в сторону. И есть такой шаг, что Трамп помиловал из этих указов всех своих, что называется, сторонников, кто в свое время вышел на демонстрацию и осуществил захват Капитолия, дабы не помешать утверждению итогов предыдущих выборов. Там достаточно большой объем. Было обвинение предъявлено 1600 участникам. 1270 получили приговоры, при этом 80% признали свою вину. 300 человек, да, еще находится в тюрьме, и при этом погибло 4 нападавших и погибло 5 полицейских, 200 в тюрьме. И вот этих всех людей сейчас он помиловал, значит, они, скорее всего, как бы в ближайшее время выйдут на свободу. Вещи, которые, наверное, ближе, опять же, к нам уже, это снятие ограничений с энергетики. Он считает, что энергетика должна получить максимальную возможность развития, дабы занять достойное место с одной стороны в мире, и с другой стороны обеспечить Соединенные Штаты энергией, необходимой в том числе и для высокотехнологичных производств. Поэтому его лозунг, который он провозглашал во время предвыборной кампании «Drill, baby, drill», то есть, как у нас сказано, «бури, детка, бури», и снял все ограничения по бурению нефти и газа на Аляске, что было наложено Байденом, опять же, в духе зеленой повестки, снял ограничения на экспорт сжиженного природного газа, и тем самым объем газа, который поступит на экспорт, увеличится. Ну и всяческие ограничения и сделанные послабления для строительства всевозможных трубопроводных систем. Вот такая вот картина. Для того и все, что можно для производства электричества. Зеленая повестка, как я сказал, резко сдается в архив, и в очередной раз принимается решение о выходе из Парижского соглашения по климату. И мы видим в этом смысле, вот здесь вот есть разница в подходах в партии. Трамп вышел, Байден вернулся, Трамп снова вышел. Поэтому как будет дальше развиваться здесь ситуация, непредсказуема. И отмена всех зеленых положений, закона о сдерживании инфляции, это все сделано достаточно решительно. Кстати, из таких еще интересных историй, но мы сейчас подойдем, конечно, к внешнеполитическим позициям, это история с Кубой. Обама исключил Кубу из списка организаций стран-спонсоров терроризма. А это означает, что с этой страной невозможно иметь дело ни в каком отношении. А Куба действительно занималась, это факт, подготовкой как бы повстанцев для очень многих стран Африки, которая тогда воспринималась как национально-освободительное, социалистическое, скорее всего, уже движение, освободительное уже от собственных властей, и специальные тренировочные лагеря. Все это было инструкцией. Это Куба. Вот. Обама исключил. Трамп вернул Кубу снова в список стран-спонсоров терроризма. Байден опять исключил Кубу из этого списка. Трамп снова вернул. Поскольку во Флориде достаточно большой объем и очень влиятельный объем кубинской иммиграции, и вопрос того, как будет голосовать Флорида, сейчас и в дальнейшем это определяется отношением иммигрантов по кубинскому вопросу. А они достаточно жестко настроены к действующему режиму, надо понимать, который заставил их бежать. Кстати, Трамп снял еще, возвращаясь к экономии, к зеленым вопросам, все льготы там и по выдаче территории для строительства ветряков на побережье Соединенных Штатов. Снял все льготы для потребителей и производителей электромобилей. И это интересно, да, что один из главных спонсоров и сторонников – это Илон Маск, который делает электромобили. А Трамп говорит, да, нет, спасибо, давайте-ка мы вернем это дело в общую ситуацию, поскольку надо поддержать тем самым остальной автопромышленный комплекс, который находится явно не в самом лучшем как бы, ситуации. И, наверное, такая тема, которую я особо подчеркнул с некоторой, конечно, долей иронии, снят принципиальнейший вопрос идеологический, противостояние, грубо говоря, Запада, части в Америке и России. Если мы вспомним постоянные разговоры, в чем же Запад, так сказать, вот он такой плохой и загнивающий, то тут же всегда возникал вопрос о так называемых гендерных историях. А кто там, сколько там всяких разных полов, а там вот мужчины и женщины, а вот там еще такие, вот там трансгендеры и пятое и двадцатое. Вот то, что проводилось в жизнь, опять же, с идеей максимальной расширения прав и свобод людей, независимо от разных вот их качеств, от, там, от цвета, пола, вот этих вот гендерной ориентации и так далее, это все, конечно, неприемлемо для сторонников республиканской партии, которые, как я еще раз говорю, значительно более традиционалистские, гораздо больше среди них людей, которые постоянно ходят в церковь, выцерковленных людей, и поэтому убираются все требования по специальным программам поддержания там, этнического, расового, гендерного, вот этого прочего разнообразия. И вообще заявляет, что там в офисе нам мы должны иметь гораздо более мужественных людей. Вот принцип мужественности становится во главу угла. И сказано, что, а что касается гендерных вещей, есть только два варианта – мужчина и женщина. И других вариантов просто больше нет. И во всех официальных документах, теперь в графе, пол можно записать, как у нас говорил, обозначить буквами, как говорил Папанов, буквами «М» и «Ж». Вот. Раньше можно было поставить «Х», то есть, что вы принадлежите к некоторому другому варианту. Сейчас такого варианта не будет. То есть, официальные власти таких документов с крестиком в графе «пол» выдавать уже не будут. Вот. Поэтому это, конечно, улыбка, но вот с этой проблемой полностью как бы разобрались. И теперь встает вопрос, а в чем же наши принципиальные идеологические расхождения? Тут рынок, там рынок. Здесь частная собственность, там частная собственность. Здесь мужчина-женщина, там мужчина и женщина. Здесь как бы христиан основы, там христианские основы. Дальше уже начинается дьявол, начинает уходить какие-то глубокие детали, и сторонники принципиального цивилизационного различия сейчас будут вынуждены придумывать другие позиции. По крайней мере, эта позиция достаточно сильно снята. Вот. И кроме этого, значит, объявлена существеннейшая предстоящая реформа, перестройка федеральной власти. Оттуда убирается такая позиция, как распространялась демократами работа удаленки, приказано всем выйти на работу, строго по-военному, и прекращен набор, за исключением силовых структур. Давайте, говорит, будем разбираться, будем смотреть, где что, сколько, где какие можно проводить сокращения. Еще целый список указов – это избавление от цензуры, приказано, и обеспечить, восстановить свободу слова. Ну, посмотрим, как это будет происходить. Легко сказать, несколько сложнее все эти детали отслеживать. Дальше принято решение о выходе из Всемирной организации здравоохранения, которая, как считается, плохо себя повела во времена, это точка зрения Трампа, ковидной эпидемии, и поэтому Америке делать там нечего. Но это всегда проблема, потому что по всем организациям Америка является одним из главных доноров, которые дают деньги на существование. Поэтому в ВОЗе, наверное, тоже сегодня некоторые траурные дни. Ну, вот про Кубу я уже сказал историю интересную. Ну и из таких еще позиций тоже была угроза срочно отключить ТикТок. Но сейчас вопрос запрета отложен на 75 дней, и говорится, ну-ка давайте-ка продайте нам половину, и тогда мы не будем ее закрывать целиком. Из таких еще важных моментов, приостановлены все программы помощи иностранным государствам на 90 дней для их ревизии, с тем, чтобы они полностью соответствовали внешнеполитическому курсу. Но здесь было неправильно понято, там есть уточнение, что речь идет о программах развития. Не только там программы военной помощи, это другая история. Ну и последняя, конечно, из позиций, которая вызывает определенную улыбку, потому что, ну, это, конечно, самый принципиальный вопрос. Дана команда переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Ну, Америка – это более широкое понятие, это не только Соединенные Штаты Америки, но и континент Северная и Южная Америка, поэтому залив сказано, что это он только мексиканский, он, в общем, наш общий американский залив. Но вот я уже рассказывал, эта история как предложение перекрасить мавзолей в зеленый цвет. Это приблизительно из этой же серии того, что хочет сделать Трамп. Что касается позиции по войнам Россия, Украина, Иран, Ближний Восток, это мы поговорим уже после перерыва. А сейчас перерыв, не отключайтесь, продолжим разговор, тем еще много.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
И теперь несколько внешнеполитических сюжетов важнейших. Первый, конечно, это вопрос конфликт Россия-Украина. Во время предвыборное время было много шикарных заявлений, что он вообще его закроет, остановит еще до того, как он вступит в должность. Потом сказано, в течение суток после того, как он вступит в должность, этот конфликт будет остановлен. И вообще, в целом, вот он хочет войти в историю как миротворец. Что как бы надо самое большое искусство – это выигрывать войны, их не начиная. Вот почти, что называется, китайские мудрости. Ему спросили, когда он сидел и подписывал указы при прессе, а что с войной на Украине? Что будем делать, если Россия, Украина? Вы же обещали в течение суток. Но он сказал, что еще я только сутки, полсуток прошло, у меня еще есть половина. Но дальше сказал, что да, это надо останавливать, это, значит, здесь должна быть заключена сделка, а дальше была заявлена следующая фраза, что Зеленский на сделку готов. Это означает, что определенная сделка, вообще-то говоря, сформулирована и разослана сторонам. А что касается российской стороны, то он сказал, что он не знает, готов ли на эту сделку президент, но при этом дал понять, что куда же они денутся, заявив, что экономика находится в тяжелом положении, посмотрите, какая инфляция, и что продолжение всего этого просто разрушает Россию. То есть, и мы помним заявление кандидата в министры финансов, предложенного Трампом и на слушаниях, что он считает, что санкционные механизмы весьма эффективны, и он считает, что их надо использовать дальше, и получая команды, готов закручивать гайки до тех пор, пока в общем, у России просто не закончатся физические возможности продолжать военные действия. Ну вот, наверное, здесь и будет, скорее всего, тот пункт, вокруг которого будет дискуссия. Вот понятен кнут, вот будут обозначены какие-то пряники из того списка требований, который был выдвинут в свое время со стороны России по финализации конфликта. И, скорее всего, как я уже говорю, окончательного решения, наверное, найдено не будет, поскольку позиции сторон расходятся абсолютно радикально. Но вариант остановки боевых действий с определенными там обязательствами с каждой из сторон и с отложением принципиальных решений вопросов на десятилетия, этот вопрос вообще, видимо, будет обсуждаться. И если о принуждении к сделкам, о чем и говорит, постоянно настаивает Трамп, что он будет принуждать к миру, эту формулировку мы уже помним. Мы ее использовали в свое время во времена военных действий в Грузии. вариант обозначен, по крайней мере. Второй вариант, он, видимо, менее реален, но он тоже стоит как бы в списке. Это расширение поставок вооружений на Украину. Но, скорее всего, Трамп, как человек бизнеса, будет в первую очередь уповать на раскручивание вот этого санкционного механизма. Что касается Ближнего Востока, да, и со стороны Трампа был разговор с Си Цзиньпинем. Я так понимаю, что эта информация, видимо, была передана президенту Путину после того, как состоялся тоже разговор, и там сказано, что было обсуждение их разговора с Трампом. Дальше, безусловно, как все ожидают, там либо звонка, либо встречи, но звонок это более вероятно, встреча менее вероятно, потому что любая встреча президентов, которая не приводит ни к чему, это большой внешнеполитический провал. И всегда до этого ведется интенсивнейшая работа на уровне дипломатических каналов, там переговорщиков, посредников, с тем, чтобы, когда встречаются президенты или когда они ведут какой-то разговор, ну, разговор еще это менее формализованная вещь, был бы какой-то изюм, как говорили в древние времена, должен быть какой-то сухой остаток. Если этого нет, то тогда какой смысл встречаться? Поэтому вот ожидать, что сегодня-завтра будет встреча, сесть поговорить, так в международных делах не делается, но телефонный разговор возможен. И, насколько я понимаю, он в значительной степени с нашей стороны ожидаем. Все ждут, когда... Но пока сигналов со стороны Трампа не поступало. Я думаю, что, скорее всего, они тоже ожидают определенных сигналов с нашей стороны, с какой степени мы готовы к тем предложениям, которые с той стороны прозвучат. И где то поле компромисса, на котором, по крайней мере, можно остановить военные действия на достаточно длительную перспективу. Что касается Ближнего Востока, мы понимаем, мы будем говорить о сделке Хамас-Израиль. И, может, если хватит времени, а может быть, тогда придется поговорить в следующий раз. И администрация Байдена назвала это своим великим достижением, остановку боевых действий. И Трамп записал это тоже и в свой послужной список, что вот видите, достигнуто усилиями Америки. Ну, правильным образом можно подать все эти вещи. И дальше было очень серьезное заявление со стороны уже советника по национальной безопасности, теперь уже еще до вступления, но теперь он действующий, Майк Уолтса, он сказал, что в феврале ключевые решения в отношении Ирана будут приняты, стратегические. Поскольку Иран является в значительном степени центром проведения действий военных и прочих на уничтожение Израиля, центром поддержки соответствующих структур, идейным, финансовым, оружейным, как угодно. И сейчас республиканская администрация считает, что наступило время, что момент наступил. Хамас практически сломан, как считает американская сторона, усилиями Израиля. Хизбалла обезглавлена и, в общем, практически разрушена. И Ливан сейчас поставил себе задачу не допускать вновь появления вооруженных легальных группировок на своей территории. ПВО Ирана очень сильно разрушено, как считается, усилиями Израиля. И поэтому сейчас предстоит, как они считают, принципиальное принятие решения. Опять же, я думаю, это будет вариант предложения сделки Ирану. Либо вы отказываетесь от своей там тактики поддержки всевозможных боевых групп, фундаменталистских течений, военных действий, либо тогда будут применены в первую очередь, конечно, экономические санкции, довольно еще более жестокий пресс. Ну, а в качестве радикального варианта обсуждается, что называется, действия, направленные на уничтожение всех ядерных возможностей Ирана. В чем, собственно говоря, проблема? Вот мы сейчас как раз перейдем к сделке. Еще раз будем говорить об этом, к тому документу, который подписан между Россией и Ираном. Иран – страна, которая является страной, поддерживающей революционные требования, и она называется Исламская Республика Иран, а верховный руководитель Аятолла носит название лидер Исламской Революции, не в Иране, а вообще, и установка основана на буквальном прочтении Корана, что должна произойти Всемирная исламская революция, как мы раньше говорили, всемирная социалистическая, это, они считают, что должна быть исламская революция. Она должна пойти из Ирана, это центр, это как бы передовая страна в этой части. И итогом этой исламской революции будет установление исламской веры во всем мире. И создание единой страны, единой общей исламской умы под названием халифат, который там выйдет и начнет руководить уже скрытый имам, прямой наследник пророка Мухаммеда. Вот, собственно говоря, та идеология, которая движет Ираном в действии. Максимальное распространение исламских ценностей. И в этом списке существует, конечно же, позиция под названием «А Израиль должен быть уничтожен, просто сброшен в море». Это официальная позиция, которая не скрывается, и поэтому все, что действует против Израиля, все поддерживается Ираном. И поэтому вот сейчас и будет и в этой ситуации, когда страна ставит такие, как скажем, революционные задачи, которые предполагают вообще полное разрушение действующего миропорядка, смятение с лица земли суверенных государств, то перспектива обладания страной с подобной идеологией ядерным оружием не внушает, что называется, никакого оптимизма. Именно поэтому постоянно есть очень острая реакция, а вдруг они овладеют ядерным оружием. И что мы тогда в этой ситуации будем делать? И вот на этом фоне как раз происходит заключение двух документов, которые достаточно интересные не только своим содержанием, но и, что называется, формированием определенных групп стран, которые начинают как-то складываться по интересам. Первый договор – это Россия-Иран, который заключен 17 января, подписан двумя президентами России и Исламской Республики Иран. Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. 47 статей. Основное направление – договора. Это, конечно, экономическое сотрудничество. Там речь идет и о строительстве еще одной атомной электростанции, и железной дороги, которая соединит вдоль Каспия Иран прямо с Азербайджаном. Сейчас есть дорога, но она уходит в сторону через Азербайджан, пересекает Армению и уходит это дальше в Азербайджан, большой крюк. И цель этой дороги — создание прямого коридора для Белоруссии и России товаров, которые бы могли прямо туда выходить к портам Ирана на берегу Персидского залива. Вот более речь идет там о необходимости увеличения товарооборота, там расшивки всевозможных таможенных проблем, которые присутствуют. В целом, вот эти позиции представлены и обсуждены на всех этих переговорах. Даже речь идет о таком достаточно неожиданном, я бы сказал, где-то странном проекте, как поставка газа российского, строительство газопровода в Иран. Поскольку Россия является первой страной мира по запасам газа, а Иран является второй страной мира по запасам газа. Единственное, что запасы Ирана находятся на юге, и они ориентированы в большей степени не на экспорт, но тем не менее, конечно же, это будет очень большая торговля по цене. Сторона, которая обладает большим объемом газа, пойдет на этот шаг, но, наверное, только в том случае, что если ей будет для ней выгодно не заниматься строительством этих газопроводов, тащить их на север, а получить это все с севера, с юга, из России через Азербайджан, например, и при этом это будет дешевый газ. Я понимаю, что здесь есть и, возможно, наши интересы, потому что со сбытом газа в Европу, Европа для нас закрыта, премиальный рынок, и закрыта на очень надолго. Это надо тоже понимать. И сейчас ставит вопрос, куда дальше с газом. Вот. Ну, посмотрим, что будет с газопроводом. Я думаю, что это длинная история, и непонятно, будет ли она реализована. Конечно же, обсуждается и зафиксировано дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества. Это эти военные технологии, это и поставки вооружений. И мы знаем, что здесь обмен идет до достаточно интенсивный, причем в обе стороны. Но есть одна принципиальная разница, например, с таким же договором с КНДР, с Корейской Народно-Демократической Республикой, Северной Кореей, который говорит, что все-таки это не договор о теснейшем военном союзе, а это, скорее всего, договор о взаимодействии и ненападении двух мощных региональных держав. Почему я так могу сказать? Ну, вот если мы возьмем договор с КНДР, там есть позиция, что в случае агрессии против одной из страны начинаются консультации, а потом стороны принимают все необходимые военные меры для помощи другой стороне в отражении агрессии. Что мы в том числе и наблюдаем, участие Северной Кореи достаточно активно именно в той части, которая затрагивает российскую территорию. То, что можно отнести именно к этому договору коллективной безопасности. В договоре с Ираном, конечно, такой статьи нет. А там есть достаточно интересные статьи, которые, я еще раз говорю, формулирую как договор о ненападении. Сказано, что если одна из сторон подвергается агрессии какой-то внешней, третьей стороной, то другая сторона не поддерживает агрессора и в его действиях против первой стороны. То есть, что называется, если кто-то нападает, то вы не встаете на его сторону. Вы как минимум просто обязаны как минимум поддерживать нейтралитет. Все остальное это отдельная история. И точно такая же позиция прописана и по санкциям. Что если третья сторона или там третьи страны какие-то объявляют против одной из сторон санкции, то вторая сторона не поддерживает эти санкции. Вот эти вот позиции зафиксированы, которые в значительной степени говорят, да, вот мы не разворачиваем орудия друг против друга. Почему, в чем, что называется, еще интерес подписания подобных статей с обеих сторон, причем договор делался там годами, годами и годами, и вот теперь он наконец подписан. Каждая из сторон подозревает или, по крайней мере, думает, что наступит какой-то момент, когда другая сторона найдет контакт с Западом в силу национальных интересов, в силу необходимости развития. И более того, каждая из сторон проходила эти этапы обострений, возвращений. И кто-то себе понимает, что да, есть такой вариант, что возможен разрешение конфликта и вновь восстановление отношений. Ну, Иран считает, что решается российско-украинская проблема, и все проблемы с Западом снимаются. И с нашей стороны картина ровно такая же, что Иран очень хочет договориться с Соединенными Штатами, и сейчас руководство делает соответствующие знаки и усилия для того, чтобы все-таки вывести страну из блокадного кольца. При всех разговорах блокада страны, которая в значительной степени обеспечивала поступление валюты, а значит и товаров, продажи и сырья, это достаточно тяжелая история. Развитие замедляется, уровень жизни падает, и когда это продолжается десятилетиями, то постепенно это начинает становиться серьезной проблемой и для страны в целом, и для правящей группировки в частности. И поэтому все понимают, что и Иран сейчас вот еще в таких условиях постановки вопроса, как они прозвучали со стороны Соединенных Штатов, что в феврале, время принятия стратегического решения, конечно, сейчас Иран будет интенсивно вести обмены и обсуждения, на каком уровне окажется эта американская стратегия. Вот такой вот документ подписан, да, он безусловно важен, и он в значительной степени говорит, что мы стараемся двигаться вместе, хотя достаточно параллельно, потому что надо понимать, что Иран это наследник тоже исторической великой империи персидской, расценивает себя не как какой-то второстепенный игрок, как мы иногда воспринимаем всех, как раньше, но вот есть Соединенные Штаты и СССР, а все остальные должны определиться либо за нас, либо против нас. И несмотря на появление такого мощного центра, как Китай, мы все равно говорим, не, ну да, конечно, но тем не менее, все равно же два центра-то мы. Вот. Так вот, Иран считает себя не региональной державой, а мировой державой, поскольку они являются носителями вот этой вот идея исламской революции, которая, вообще говоря, революционизирует весь мир и построит светлое будущее человечества. Они, у них передовая идеология, та же, как мы считали социалистической. И поэтому да, надо еще раз вернуться чуть-чуть обратно и вспомнить, что во времена Советского Союза Иран после революции, иранской революции, насчитал Америка, это большая сатана, с которой, большой сатана, с которым надо бороться, а малый сатана – это Советский Союз с его атеистическим мировоззрением, с его задачами, конкурирующей философией построения социализма. И поэтому отношения всегда были очень тяжелые. И надо понимать, что, да, наверное, сегодня проблемы взаимоотношений Соединенных Штатов роднят Россию и Иран. Но если посмотреть на мысли о том, как должен быть устроен мир после, условно говоря, да, победы нового мирового порядка, то здесь взгляды принципиально противоположные. И я считаю, что это весьма правильный и дальновидный шаг, что мы не идем в схему, что мы сейчас станем, как говорится, дружно на защиту Ирана, в случае чего, понимая, что угрозы велики, и понимая, что на самом деле проблемы там тоже не маленькие. И я хочу еще так в скобках заметить, мы постоянно забываем эти вещи, но мы хочу заметить все-таки, что Иран – это ведущая страна шиитского направления ислама, это где-то 10% мусульман, а 90% сунниты. А подавляющее большинство мусульман России – это сунниты. Ну и если мы будем постоянно включаться в поддержку шиитского направления, а там взаимоотношения исторически точно такие же сложные, скажем так, как у православных и католиков, то это выглядело бы так, что если бы мы постоянно сегодня поддерживали какую-то из католических стран в большом конфликте и противостоянии со всем православным миром. Вот так вот приблизительно выглядит эта картина, поэтому внешняя политика – вещь непростая. И второй договор, который тоже показывает, как идет размежевание и расхождение разных стран по разным блокам, это договор между Арменией и Соединенными Штатами, который был подписан почти в то же время. Он подписан в Вашингтоне. 14 января был подписан этого года. Его подписали главы внешнеполитических ведомств, глава Госдепа в Соединенных Штатах и министр иностранных дел Армении. И речь идет о соглашении о расширение сотрудничества между странами в сфере безопасности, которое называется тоже соглашение о стратегическом партнерстве. И в этом смысле речь идет о том, что создается комиссия стратегического партнерства, которая будет исследовать возможности укрепления там, Армении в таких областях, как оборона, как экономика и в развитии институтов демократии. Вот три позиции. Оборона, экономика и развитие институтов демократии. Соединенные Штаты направляют в Армению группу экспертов, которые будут заниматься вопросом, как вообще укрепить и обеспечить армянскую границу. Будут, предполагается, переговоры о взаимодействии в рамках развития гражданской атомной энергии. Армения продекларировала, министр сделал, что они вступают в возглавляемую Соединенными Штатами коалицию по борьбе с экстремистским движением «Исламское государство». И мы знаем, что Армения прекратила в начале участие в каких-то мероприятиях, а потом и финансирование в организации договора коллективной безопасности, который строится, конечно же, в значительной степени вокруг России. И осенью 23 года Армения отказалась участвовать в военных маневрах, которые традиционных осенних, которые проводила ОДКБ. И практически в то же время провела в том же месяце совместно армяно-американские учения на своей территории. И Россия заявила о том, что этот шаг вообще сделает как бы несовместимым членство Армении в Евразийском экономическом союзе. Ну и мы видим, что Армения по завершению конфликта Армении и Азербайджан взяла достаточно определенный курс на сближение с Западом, на евроатлантическую интеграцию. Впрочем, это было прямо заявлено практически сразу, и Никол Пашинян выступил с заявлением, что это была ошибка сложить все яйца в одну корзину и считать, что безопасность обеспечит только одна страна. И, что называется, надо строить многовекторную политику безопасности. И первым шагом было взаимодействие с Францией, где традиционно очень сильно армянское лобби. И Франция одна из немногих стран, например, которая приняла закон об уголовном преследовании людей, отрицающих геноцид армян 1915 года. И дальше пошли разговоры о движении в сторону Соединенных Штатов с точки зрения безопасности. И в последнее время страна приняла, был принят, подготовлен правительством закон о начале процесса вступления в Европейский Союз, и парламент его одобрил. Традиционно картина вокруг карабахского конфликта выглядела так, что он пришел еще из давних времен и обострился уже близко к распаду Советского Союза. Советский Союз не соглашался, Политбюро рассматривало вопрос на передачу Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах был взят де-факто под армянский контроль, и 7 ближайших районов в результате военных действий, где Армения, Азербайджан потерпел поражение. Все это привело к громадному количеству, сотни тысяч беженцев, как в одну, так и в другую сторону. И, но тем не менее, Армения считала, что она союзник России, и ожидала, что во всех этих начинаниях Россия будет, и страны блока российского будут Армению поддерживать. Хотя надо понимать, что, опять же, что организация договора о коллективной безопасности предполагает ответ коллективный на внешнюю агрессию, но отнюдь не означает, что страны должны вписываться во все те проекты, которые вы силовым образом осуществляете на территории, на международно признанной территории других стран. Что в этой ситуации происходило, поскольку и эти районы, и Нагорно-Карабахская автономная область тех времен, все это признавалось официально в мире территории Азербайджана. И даже сама Армения, опять же, из разных политических соображений не признавала независимость Нагорного Карабаха, надеясь, что в конце концов будет принято решение, которое позволит это сделать, не входя в глобальное противоречие с международными правовыми нормами. Но, как мы знаем, Азербайджан, накопив достаточные силы и найдя такого союзника, как Турция, осуществил военную операцию, которую практически сделала неизбежным уход армянских войск и войск ополченцев с этих территорий. И в настоящее время восстановлен, что называется, полностью контроль Азербайджана над этими территориями. Мы должны в скобках заметить, что это была весьма разрушительная идея для армянского государства, которая в свое время была рождена на эмоциональном порыве, в первую очередь, гуманитарной интеллигенции, которая поставила в качестве высокой цели объединение армянской нации на основе, опять же, крови и языка, игнорируя вопросы границ, существующих, так сказать, через полосицы. И это сделало Армению в значительной степени стороной одной цели, одной задачи. Все для этих проблем. Опять же, нет времени, нет возможности сконцентрироваться на собственном внутреннем развитии в необходимом объеме. Ну и в результате было тяжелейшее, я бы сказал, морально-политическое поражение. Удивительно, что власть в этой ситуации вообще удержалась. Скорее всего, можно было ожидать, что произойдет падение. А мы видим, что во многим причинам стали гораздо более тесные отношения России с Азербайджаном. Ну, до истории с самолетом мы имеем в виду. И Армения постепенно начала дрейф в сторону западного лагеря. Вот такой интересный результат. Вот то, что сегодня мы видим на этих двух договорах. И я думаю, что подробный разговор о позиции еще раз Ближнему Востоку мы вернемся, но пока только телеграфно скажу, что вот это вот перемирие стало результатом тяжелейшей деятельности переговорной для понимания того, какая деятельность нам предстоит, Россия, Украина. Там война 500 с чем-то дней, из них 411 дней шла работа по переговорам между Хамасом, посредник работал Катар, Соединенные Штаты и Египет подсоединялся, и Израиль. И вот в результате постоянно менявшейся конфигурации на поле боя, в результате сложных историй с руководством, которое вначале было абсолютно непримиримым, но дальше под давлением обстоятельств все-таки вышли на решение, которое, безусловно, носит определенный, в смысле, временный характер. Это перемирие, которое будет означать освобождение заложников в обмен на освобождение заключенных палестинцев в тюрьмах Израиля, причем объемы, что называется, несопоставимы. И дальше речь идет о том, что постепенный отвод войск Израиля с территории Палестины, который оставляет открытым вопрос, а что будет дальше? Возрождение Хамас, новая реинкарнация и новая война, либо это будет какой-то устойчивый вариант дальнейшего развития Палестины. На сегодня можно сказать с уверенностью, что ответа на этих вопросы нет. Даже внутри Израиля идет совершенно жестокая дискуссия, надо это делать или надо вести борьбу до победного конца. Я думаю, что большие подробности мы, конечно, еще вернемся в следующий раз. Сегодня не успеваем уже вот эти все детали обсудить. Но, тем не менее, сам факт, что боевые действия остановлены, заложники возвращаются. Это большое достижение. Вопрос только в том, как его закрепить с тем, чтобы все не повторилось, как уже многократно бывало, на следующем витке бесконечного противостояния под лозунгом большого фундаменталистского движения арабских стран, который звучит так, что Израиль, в скобочках, и все израильтяне должны быть уничтожены. Вот, собственно, эта позиция пока еще не покинула сознание арабской улицы, а пока это не закончится, понятно, что не закончатся и военные действия, и невозможно будет говорить о создании двух государств, пока большинство арабских государств не согласятся с самой этой идеей существования двух государств на этой территории. Большинство мусульманских стран. Вот такие темы сегодня мы с вами затронули, уважаемые слушатели. Мир интересен. Трамп не даст нам соскучиться с его такой нарциссической натурой, экстравагантной. Но Трамп не всесилен. В Америке есть большое разделение властей. Я думаю, что ему периодически будут загибать салазки и Конгресс, и судебная власть. Но, тем не менее, будем в дальнейшем искать истину, будем разбираться в этих сложных процессах, дабы делать правильные выводы и самим в дальнейшем, как обществу, выбирать правильный курс, правильный траекторию и правильных лидеров. Всего хорошего, дорогие друзья. До встречи в следующую среду. Спасибо, выхожу. До свидания. Нормально интернет работал? Все в порядке?